Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, март, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве. Наихудшее положение, кажется, сейчас на Ленинградке, кстати, вот так смотрю. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Курсы валют могу называть, конечно, но нет никакого смысла, это биржевые, вы все равно ничего не делаете в этом смысле. Но если вдруг что, на бирже доллар 96. Че, меньше 100, что ли? Несерьезно. Так и сахар скоро перестанут за доллары продавать. Вы слышали в новостях? У нас сахар за доллары продают какие-то заводы. Мне кажется, или эти заводы должны быть... Ну, руководство этих заводов срочно должно узнать, что такое паяльник. Просто ознакомиться с паяльными лампами, какого производства они есть, советские, несоветские, современные российские. Потому что, ну, это как-то, мне кажется, не очень хорошо. А комиссия в 96 входит, пишет Иван. Так, Иван, я же вам смотрю на тех биржах, где комиссии нет. Я же вам говорю не про наши внутренние. Да ладно, уже убирай. Ты прям бесконечно ее держишь, эту музыку, бесконечно. Я же уже говорю. Все. Она же американская, слушай. Нельзя же ее долго держать.
Давай русскую сделаем.
Пусть сделают. Понимаешь, после Чайковского даже не знаю, на что опереться. Но... И Шостакович, естественно. Как же не сказать про это. Срочно должны узнать, что такое баланда, пишет Дмитрий. А Алексей, это нефть 96. Вы перепутали. Ничего не перепутал. Евро 106.41. Доллар 96.17. А нефть 99.67. Вот. Пожалуйста. Пожалуйста. Биткоин 41-194-80. Эфириум 2761-39. Естественно, если вы зайдете в банк и попробуете купить за 96, вы не купите за 96. Вы купите там, ну, за 130, наверное. Ну, так, примерно. Ну, в общем-то... Вы все поняли. Сахар за доллары, а что, не иены или юани, пишет точка тире. Ну, посмотрим. Теперь актуально еще и газ озвучивать, пишет Евгений. Ну, а я что-то не смотрю за газом, честно говоря, поэтому. Не продают физлицам, пишет Елена. Не продают физлицам что? Вы хоть сейчас можете пойти купить эти доллары. Вопрос только в том, почем вы их купите. Вот и все. Поэтому непонятно, о чем вы, собственно, говорите, когда говорите «не продают физлицам». Еще как продают. Просто нет желающих покупать по такой цене. Вы спред видели? Вот. Шляпа присылает мне фотографию и показывает, что доллар 108 рублей. Да, я понимаю. Ну, не знаю даже, как вам это объяснить. Спред – это типа масло, пишет Иван. Да, такое маргариновое, знаете. Вот. Почем и, главное, зачем покупать эти доллары, пишет Глеб. Ну, как сказать? Весь сахар бабки скупают, пишет слушатель наш. Ну, вот, да, Павел как раз мне присылает те самые курсы, о которых я сказал. Весь сахар бабки скупают. Вспоминается сразу знаменитая фраза из фильма «Духлес» в исполнении Данилы Козловского. Бабки, сука, бабки! Да, вот это, но он про деньги, конечно, говорил. Но сегодня действительно... какая омерзительная сейчас отыгровка была с моей стороны, тебе не кажется? Ну, правда, я даже не дотянул до уровня эмоционального Козловского, хотя, казалось бы, да, вот, можно было бы ничего и не делать, а... Ну, ладно. Ну, короче, ладно, вы поняли. Да, действительно, но обычно, а кто у нас больше всего волнуется за жизнь, да? Конечно, бабушки наши любимые. Они, конечно, их все время обманывают мошенники, они все время покупают имбирь по 7 тысяч, они все время вот, ну, все вот это вот с ними происходит. Гречку они скупали, вот. советы нам давали, как правильно действовать. Про доллары вот вы меня спросили. Ну, люди действуют как в 90-е, вот, думают, что доллары им помогут. Вот, начинают их скупать. У меня есть друзья, которые доллары скупают. Вот, и смотрят на меня, и смеются, и так далее. Ну, как вам сказать? Ну и ладно. Мы народ России, за натуральный продукт. Даешь ферментацию сахара в каждый дом, пишет Алексей. А я вообще не понял, у нас что, свекла сахарная кончилась? Или что, что произошло? В какой момент сахар вдруг стал так интересен нам? Ну и потом хотелось бы сказать, а почему евро не скупают? Пишет Амбидекстер. А, Амбидекстер, короче, пишет. Ну, почему евро не скупают? Потому что привыкли к доллару скупать, все. Потому что в 90-е скупали доллары, а евро не скупали, потому что не знали ничего про евро. Ну, как бы, какой евро? Что за евро? А вот доллар все всегда знают. Поэтому, да, вот так вот оно всегда, доллары покупают. А самогоноварение без сахара невозможно, пишет Алексей Никитин. Вот и есть ощущение, что это те люди, которые любят самогоноварение сейчас, рванули в магазины. Ну, объективности ради, надо сказать, что есть такой факт. Наверное, думают, алкоголя больше иностранного не останется, и нечего будет пит. И вот чтобы было что пит, они сейчас взяли сахарок себе и ждут. Слушайте, рекомендации. Старое варенье всякое, закатанное еще, кстати, при Борисе Ельцине и стоящее под кроватью. Вот это тоже все можно использовать на самогон отличнейшим образом. Я прям вот вас уверяю, вы нисколько не расстроитесь, да? Вот это вот засохший мед где-то вот, он непонятный, прилипший к банке, который почему-то не доскребли в определенный момент, но он все еще есть. Да, его, может быть, надо будет отмыть от засохших там мух. Ну, это можно просто промыть, нормально, ничего страшного. Ну и потом, какая разница, там же все равно же перегонка идет, да, там же все равно дистилляция, поэтому. Возгонка. Никакое варенье без сахара невозможно, пишет Василий. Василий, послушайте, я говорю не о том, что мы должны делать варенье. Я говорю о том, что мы из варенья можем делать продукт. Продукт, понятно, да, чтобы посидеть-то, продукт, Василий, ну вы чё, как маленький, ну ладно, вот слышу настоящего профессионала, пишет Алексей Никитин, вот слышу, да, ну что, что поделать, мы люди простые, какое варенье в марте, пишет Николай, как какое, многолетнее, которое, я же говорю, в банках стоит, да я вас уверяю, сейчас вот бабушка меня все время слушает, сейчас вот до моей бабушки в Казахстан доехать, под кровать заглянуть. А там варенье стоит. Еще года 98-го. Может, моего возраста какое-нибудь варенье. И из этого варенья, боже мой, да все что угодно. Да все что угодно. Ребята, такое из этого варенья можно делать. Ну, просто песни. Нет? Ладно, давайте. Видно, чел в теме. Ага. Конечно, я во всех темах вообще в целом. Так что не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, который почему-то не закрыли. Загадка. Когда-нибудь его закроют в любом случае, да? Я как бы, ну, мне стыдно, что его не закрыли. Мне неудобно перед, да, патриотическими другими коллегами, что их всех закрыли, а меня типа не закрыли. Это странно. Я даже не знаю, что сказать. Байден лох, Байден лох, Байден лох. Может быть, закроют после этого? Если и после этого не закроют, я не знаю тогда. Что еще сказать? Байден. Кстати, по поводу Байдена. Он же назвал Путина убийцей, нет, не убийцей, а военным преступником. Вы видели это видео, может быть, а может и не видели, неважно. Он, короче, идет, какая-то тусовка, я даже не стал вдаваться в подробности, и ему говорят, мистер Байден, а вот теперь-то вы можете назвать Владимира Путина военным преступником? Он говорит, нет, и уходит. Потом такой раз постоял что-то, вдруг говорит, а подождите, а что вы спросили? А ну-ка. Серьезно, есть видео. А ты вот ищи скорее, и скорее вот показывать будешь нам сейчас. Он говорит, а что? Ну, Байден, ну это, Путин-то преступник. А, да, преступник. И пошел дальше. Вот так вот. Вот. И у нас есть видео, ты это пока не ищи. Ты лучше, это уже нашел? Тогда просто заходи с моей телеги, бери видос, последний, Бочариком озвученный. Значит, Бочарику спасибо большое, Бочарову Андрею. Как Байден рассказывает, кто отдавал приказ о бомбардировках Югославии, кто вообще настаивал на этом. Байден еще молодой и юный. Октябрь тогда был еще впереди. И Байден, значит, рассказывает о том, как вообще в голову и кому пришло бомбардировки Югославии устроить. А вы знаете, что, да, бомбардировки Югославии, это было не так, как сейчас наши вооруженные силы работают. Это было по домам прям, с женщинами, детьми и все дела. Поэтому сейчас вот вы все узнаете об этом человеке. И он все сам рассказал. Ну вот он теперь ходит, видать, забыл сам, что говорил раньше, и рассказывает о том, какие все вокруг военные преступники страшные. А он, естественно, молодец за демократию и все такое. YouTube-канал Министерства обороны России тоже не закрыли, пишет Борис. Ну это вы какой имеете в виду конкретно? Потому что некоторые-то закрыли, конечно. У меня есть такое варенье, Наталья пишет в Подмосковье. Ну, естественно, у нас у всех есть такое варенье. Это Россия. Это Россия. На случай войны, понимаете, не войны, а специальной военной операции. Мы всегда готовились. Всегда готовились и всегда были готовы к специальной военной операции. Всегда. Россия всегда живет ощущением грядущей войны. Да, мы же, серьезно, вот эта фраза «на случай войны», а вдруг война? Она же никуда не делась, знаете, да? Дедушки и бабушки так наши говорили, так наши папы и мамы говорили, вот. Так, честно говоря, даже мое поколение, ну, я не знаю, мое поколение говорит ли или нет, но я так всегда говорю. Когда меня спрашивают о том, зачем я что-либо делаю, что как бы не имеет никакого смысла в мирной жизни, я говорю, а вдруг война? И все. Всегда одинаково. А вдруг война? Поэтому давайте посмотрим Байдена. Это черт его знает какой год. Наверное, 99-й. Давайте посмотрим. Байден.
Байден. Другое, не знаю, о чем вы, но тогда в вашей ситуации. Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил послать американских пилотов взорвать все мосты. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я предложил все эти действия.
Ну, все, короче говоря, понятно, да? Дальше продолжать не будем. Байден сам еще давным-давно, будучи еще более-менее молодым, но уже седым, признался в том, что он военный преступник, и он отдавал приказы убивать мирных людей в Югославии. Есть видеодоказательства, его ждет Гаага. Все, дальше можно не развивать тему. Соответственно, можем ли мы доверять военному преступнику Байдену, когда он дает оценки Верховному Главнокомандующему Российской Федерации? Конечно, нет. Конечно, нет. Это все равно, чтобы мы слушали оценки Гитлера относительно Сталина. Да? Ну, это было бы нелогично. Поэтому, Джо! Шрадый ковбой, мог бы сказать. Владимир Вольфович, но заболел, и вот желаем ему выздоровления. Нет, Джозеф Байден. Заблокирует, черт побери. Ждет Гаага тебя. Вот так вот. Дед, ждет Гаага тебя. Ладно, ну что вы. Ну я просто пытаюсь хоть как-то сделать так, чтобы нас не заблокировали, понимаете, на YouTube. А нас до сих пор не блокируют. На заднем сиденье Харя какая довольная лыбится. Старик, это не про тебя? Или, а, не, это про видео. Подожди, ну, у тебя тоже хорошее настроение сегодня. Еще раз видео покажи с Байденом, где он рассказывает, как он, какой он военный преступник, хвалится. А вот там на заднем сиденье за ним Харя довольно улыбится.
Но тогда в вашей ситуации. Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил послать американских пилотов взорвать все мосты. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я предложил все эти действия.
Ну да, и сзади действительно очень довольный человек. Не знаю, насколько он близко к Байдену и какова причина его улыбки истинная. Мы этого никогда не узнаем. Возможно, его заводят слова Байдена, а может быть, что-то другое. Никто не знает. «Джо, спили мушку», пишет PS. «Все, кто развязывает войны, преступники», пишет он. Безусловно, конечно же. А почему Бочаров переводит? Ну, хочет и переводит, а что, вам жалко, что ли, я не понимаю? Вообще он много чего переводит, вообще он молодец. Бочарик вообще классный. И все. Захарова сравнила Гитлера и Сталина, пишет Алексей Ильин. Давайте к цитатку, а то, знаете, ну, надо знать, какая цитатка. Ну вот, ядерная война, кто мне расскажет, кто подскажет. А, где она и скоро ли она? Ну, я понял, это вы песню переделали. Неврастенник Путин, пишет Макс. Вот что он пишет? Надо его выдалять сразу. Но подожди, я дочитаю до конца. Напав войной на братскую Украину, привел главную причину мнимых еврейский вопрос, антисемитизм и нацизм украинцев. Да, Макс, у вас Макс Филден некий. Во-первых, у вас, конечно, не согласуются одни слова с другими в предложениях, что значит, скорее всего, что вы не очень хорошо знаете русский язык. И явно не на уровне украинцев вы знаете русский язык. Есть ощущение, что вы прямо из Польши нам пишете. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу братской Украины. Братской Украине сейчас гуманитарную помощь раздают. Вот. А мы-то, ну, как бы, вооруженные силы наши, они борются не с братской Украиной, они борются с нацистами, которые там засели, которые проплачены Западом, в том числе и Джо Байденом они проплачены, который, как известно, военный преступник, потому что вот давным-давно, еще будучи более-менее молодым, но все очень седым, признавался в том, что это он отдал приказ бомбить Белград, это он требовал, чтобы мосты там взорвали, это он сделал так, что не было топлива. В общем, во всех бедах и в том, что разорвана была Югославия на части, виноват Джо Байден. Понимаете, какое дело? И он в этом преступлении геополитическом сознался. Поэтому старика ждет суд. Вот так вот. А как вы хотели? А я вам больше скажу. Если мы сейчас специальную военную операцию проводить свою не стали, рано или поздно Джо Байден, живучий, так бы рассказал бы про Россию, что это он отдал приказ бомбить Москву. Что это он отдал приказ разбомбить все мосты, что это он отдал приказ лишить горючего, и так далее, и так далее. Нам такое не надо. Нам такое неинтересно. Нет, мы в такую игру играть не хотим. Мы хотим играть в игру, где мы будем все делать, а не другие. Где другие будут думать, что им делать, а мы будем действовать. Вот такую игру мы хотим играть. Понимаете, какое дело? Умеет принять ответственность на себя. То есть умел, пишет Панк 13. Ну, конечно, ведь тогда им некому было ответить, понимаете? Когда они рвали Югославию, не было никакой другой страны, которая могла бы за Югославию заступиться. Просто уже не было физически все. Потому что сначала был разорван Советский Союз. То есть вот все время говорят про «вот, в Европе была уничтожена Югославия, как же так, вот это все, значит, это разве это не пересмотр границ, да, после этого, 45-го года?» Конечно, пересмотр, но первый пересмотр границ серьезный, это развал Советского Союза, вы уж извините, конечно, но это надо помнить, и это надо понимать. Первые рухнули мы, нас первых разрушили, мы первые посыпались. Оттого и разорвали все остальное, что могли, ну, в клочки. Просто начали дальше рвать. Сначала разрыв жесткий, да, нас, мы сломались, а все остальное, что, условно говоря, было с нами, да, союзное, все просто клочками вот такими меленькими, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. И чем мельче клочки, тем лучше атомизировать вообще, расщепить и превратить в ничто, в общество, где каждый район думает, что он отдельное государство, да, где сибиряки вдруг говорят, что они отдельная национальность, люди на Урале говорят, что а мы уральцы, мы тоже национальность, да, ну вот все начинают становиться отдельными, все начинают что-то придумывать себе в свое отдельное, в своей отдельной какой-то непонятной истории, которой никогда не было. Ну, в общем, все то же самое, что произошло с Украиной. Зачем мы пытаемся донести свою информацию до слепых и тупых западных ручных политиков, когда все равно они останутся при своем мнении? Стучимся головой о стену, пишет К9. По поводу «останемся при своем мнении». Есть видео, старик, из моего канала. Опять же, канал, кстати, Телеграм Гудошников. Всем рекомендую. Не, приказываю подписаться. Ну, не могу приказать, рекомендую подписаться. Канал Гудошников. Там, короче, Зеленский выступал в Конгрессе США, ну, по видеосвязи. И его приветствовала, по-моему, Нэнси Пелоси. Вот. Это надо включить, потому что это забавно. Ну, как забавно? Это страшновато и забавно одновременно, когда Конгресс США приветствует нацистским приветствием, собственно, лозунгом нацистским, украинского нынешнего президента. Они все там кричат «Слава Украине!» Серьезно. Ну, как бы у нее плоховато получается. Она в основном говорит «Слава Ухане!» Но в целом мы понимаем, что Конгресс США, Конгресс Соединенных Штатов Америки, The United States of America, понимаете, колыбели демократии, произносит, стоя и аплодируя, лозунг украинских нацистов. Понимаете, о чем разговор? Показываем.
Mr. President, it is my honor to present to you the Congress
дай.
Of the United States,
паузу,
which
дай.
Has great respect and admiration.
Мистер президент, это большая честь представить вас Конгрессу США. Дальше.
And appreciation for your courageous leadership.
Ты вообще отважный лидер. В общем, всячески восхищаюсь этим. Например.
Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the president of Ukraine.
И сейчас я представлю абсолютно суперклассную, невозможно, как я рада, президента Украины. Владимир Зеленский. Слава Ухане! Слава Ухане! Героям слава! Героям слава! Glory to heroes! Glory to heroes!
My colleagues, слава Украине!
О, коллеги, слава Ухане! Слава Ухане! Все слава Ухане! Ну чё? Ну, как бы, у меня больше никаких комментариев нет, я ничего добавлять не буду. Комментарии есть у Рональда Рейгана. Прям сразу видео, вчера я тоже выкладывал, Рональд Рейган. Давным-давно! Он, как известно, американский консерватор. И он высказывался на телевидении относительно того, как фашизм придет на землю американскую. Серьезно, он это объяснил. И Рональд Рейган тогда объяснил, что фашизм придет на американскую землю во имя либерализма. Ну, по-русски сказать, под личиной либерализма. Либерализм приведет, значит, фашизм в США. Ну, если не к власти, то вообще вот какой-то некой идеологии, которая будет иметь место. Киношников плохо, очень плохо, пишет мне Влад Азеншпицер. Ну, если ваш тезис — это просто переделать мою фамилию, вот, а я вам показываю документы, видео, то значит, плохо-то не у меня, а у вас. Итак, Рональд Рейган. Один из самых... Ай, ну чё ты вот не даёшь мне... Вот ты вот, запиши, ты как это торопишься, я не понимаю. Ты торопишься. Ты послушай, надо же драматические паузы держать, да? Значит, Рональд Рейган. Тот самый человек, который победил в холодной войне с Советским Союзом. Да, да, мы проиграли в холодной войне. Да, да, не надо делать вид, что мы в ней победили. Мы в ней просрали всё. Мы страну потеряли в результате проигрыша в холодной войне. Рональд Рейган. Говорит о том, как фашизм придет в США. Смотрим. Фашизм когда-нибудь придет в Америку, он придет во имя либерализма. Что такое фашизм? Это частная собственность, частное предпринимательство. Но общий контроль государственный, тотальный государственный контроль и регулирование. Разве это не либеральная философия? Консерватор — это тот, кто говорит правительству, не лезьте мне в карман и позвольте мне самому контролировать свою судьбу. Рональд Рейган, консерватор, суперпатриот Америки, говорит, что либерализм и фашизм читай одно и то же. Understand? Understand. Сегодня в Америке либерализм во власти. Либералы те самые. Поэтому для них нет никакой проблемы кричать «Слава Ухане!» хоть сколько-нибудь угодное количество раз. Им вообще по барабану. Вас об этом предупреждал Рональд Рейган. Американцев об этом предупреждал Рональд Рейган. Не Лёша Гудошников, не в комментариях на Ютьюбе кто-то, а американский президент. Американцев уже предупреждал. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Рогозин прокомментировал как раз то видео, которое мы с Байденом смотрели, когда Байден рассказывал, как он отдавал приказ бомбить Югославию. Еще раз это видео давайте покажем, а я реакцию Рогозина сначала прочитаю. «На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», написал Рогозин. Еще раз этого старика посмотрим, что он сказал. Было это давно уже, и все забыли. А теперь старик кровавый начинает других обвинять в том, что они преступники. Но интернеты все помнят. Показываем.
Не знаю, как это другое, не знаю, о чем вы, но тогда в вашей ситуации. Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил послать американских пилотов взорвать все мосты. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я предложил все эти действия.
Ну и все такое. Интересно, тут крупят, нет, Костяш, ты зарплатно в Спасской башне получаешь, ля-ля-ля-ля. Так, слушайте, а вот эти комментарии у нас тут, я что, почитать пытаюсь. Тут тролли минимум 1000, а час, слушай, из мая у нас... Вы вообще по теме-то тут говорите как-то в Ютьюбе, или у вас чисто свое общение, вы пытаетесь разобраться, кто из какой башни и кому кто заплатил, у кого какие методички... И все такое. Вы как выясните, у кого какие методички, можете комментировать, собственно, Байдена. А, да? Вряд ли он вспомнит, склероз дело такое. И мне спрашивает один слушатель, что с WhatsApp? А что с WhatsApp? Мне вообще плевать, кстати, что с WhatsApp. Я ненавижу WhatsApp. И я не могу до сих пор понять, почему некоторые коллеги, а есть такие коллеги, вот у меня лично, пользуются именно WhatsApp. Это просто какая-то беда. Вот эти вот рабочие группы в WhatsApp. Мне приходится все время зачем-то заходить иногда, ну, как бы, в WhatsApp. Они почему-то им пользуются. Он убогий абсолютно, никому не нужный, устаревший. Как вот... Я WhatsApp воспринимаю как Волков Командер, вот, или Нортон Командер. Кто-нибудь видел когда-нибудь, да? Вот эти вот синие панели. Вот WhatsApp у меня вызывает то же самое ощущение. Как будто я вновь играю в «Принца Персии», вот знаете... «Принца Персии» я играю на компьютере, у которого монитор с электронно-лучевой трубкой. Вот. И дискетами на 3,5, в общем. А может, даже на 5,5. Вот эти вот дискетки такие. Кстати, да, WhatsApp тупит, пишет Оф. Да сколько можно в нем быть? Уже перейдите уже в телегу и перестаньте этой чепухой заниматься все этими WhatsApp'ами. WhatsApp равно ICQ. Кстати, Аську, говорят, будут оживлять, Глеб. Будут оживлять. Полностью поддерживаю. Про WhatsApp время перейти на Viber. Амбидекстер, да, хорош. Я был сражен абсолютно, когда узнал, что Белоруссия вся на Вайбере сидит абсолютно. Это было вот, когда у них бунты эти начались. Значит, все на Вайбере, журналисты все на Вайбере. Я говорю, журналистки, мы стоим, по-моему, это Гладких была, или как фамилия, сейчас не вспомню кто. Я говорю, слушайте, а вы вот на Вайбере все, вы же знаете, что вот Нехта, они же вот через Телеграм всех вот взяли, да и взяли всю молодежь. Ой, Телеграм, помойка, что там делать? Ты понимаешь, какое дело? Ты что-то хочешь подключить?
Мы скоро на Вичат перейдем.
Вичат? Все, будем ждать. Будем переписываться, знаешь где? В Counter-Strike будем играть и там переписываться друг с другом. Значит, короче, смысл нет. Смысл в том, что она говорит, мы на Вайбере, зачем нам это? Телеграм — это помойка. Боже мой, думаю, ничего себе, вот это да. Это грандиозное техническое отставание. Так что я всем рекомендую не быть как белорусы до 2020 года. Когда они упустили момент, и их мозгами стали править, ну, частью общества, поляки передовые через Телеграм. Не стоит так делать, не стоит. Надо самим разбираться в технологиях, идти вперед, да, ориентироваться в пространстве, создавать свои медиа, создавать свои, ну, вы поняли, точки распространения информации. Иначе будете потом... Но сейчас уже у белорусов нормальная сетка, я так смотрю, такая Телеграм. Крепкая они, жесткая, они же так пишут, прям, знаете, они не пытаются политику разводить в этих всех своих каналах, у них прям бабах сразу в лоб, то есть прилетает конкретно. Они не как Мединский после очередной видео-чат-рулетки с украинскими представителями. Вчера смотрел выступление господина Мединского, без всяких обид, я даже видел, что там Владимир Мединский завел Телеграм, подписывайтесь, призывают нас, ну, там, не знаю, даже Маргарита Симоньян. понятно. Я не понял, зачем мне подписаться на Мединского нужно. Я понимаю, что сейчас тяжелая ситуация, да, сложная, надо всем держаться вместе, но все-таки я слушаю эти все заявления по итогам переговоров с людьми в кепках с Украины, и у меня волосы дыбом встают. Это какая-то Швеция у них там. Слушай, ты слышал это, нет? Какая-то Швеция, если найдешь, покажешь, Мединский, Украина, Швеция. Какая-то Швеция, какие-то нейтральные статусы Швеции. И, кстати, вот мне это интересно по поводу нейтрального статуса Швеции. В середине 20-го столетия что-то Швеция не была нейтральной, и она почему-то на стороне гитлеровской Германии выступила. Это во-первых. Во-вторых, Швеция сейчас, насколько я понимаю, оружие поставляет Украине. То есть нейтралитет Швеции — это такое очень интересное вообще выражение. Ну, то есть, когда развязывается серьезная война Запада против России, тут же Швеция теряет свой нейтралитет. Нужен ли нам такой нейтралитет на Украине? Очень я сильно сомневаюсь. Но вот эти вот все время какие-то разговоры, Швеция, не Швеция, может, Швейцария, а может, Дания, а может, еще что-то. Слушайте, вопрос Швеции, на мой взгляд, на Украине закрыл под Полтавой Петр I в 1709 году навсегда. Все, Швеция закрылась после этого. Швеция теперь пусть делает стулья и вкусные конфетки там, вот эти, ну, тортики у них. Миндальные даймы пускай делает Швеция. Или это не их даймы, или это датские. Какая, собственно говоря, разница? Вообще без разницы. Голландский флот тоже уже теперь мифологема. Ну вот, ты нашел, да? Ну вот. Ну, так, ну вот покажи нам. Это вот наш самый главный, так сказать, предводитель наших переговорщиков по украинской вот этой тематике, Мединский, бывший министр культуры, вот, ну и все такое, вы сами знаете. Вот вчерашняя его речь. Я вообще не понял эту вчерашнюю речь. Я вам прямо вот говорю, как есть. Может быть, я просто, давайте так, может быть, я просто дурак, да? И я ничего не понимаю в дипломатии. И на самом деле все он правильно говорит. Но у меня полное ощущение, что, ну, что-то не то. Вот что-то не то. Какое-то вот это вот что-то, какая-то возня. Вот. Что он имеет в виду вообще? Ну что, мы посмотрим? Да? Сколько нам нужно еще времени? Ты мне скажи. Ага. Одну секунду, минуту, час. Уже готов. Вот, готовится, ребята, сейчас будет. У них всех женщины министры обороны, пишет Револьвер. Не все, у американцев не женщина министр обороны. А у кого там у этих министры обороны женщина, так это же такие страны, где там как бы... А, или вы про Швецию и Данию, вот это вот. Так сам Песков, да и Лавров... Что-то говорят, значит, про... Что? Бредят, вы пишете. Спокойно, спокойно. Про Австрию и Швецию, пишет Александр. Ну, я от Пескова слышал, да, про что-то про Швецию. Про Сергея Викторовича не слышал про Швецию от него. Ну, не знаю, не знаю. Может, я просто не дипломат. Ну, я не дипломат, конечно, это я согласен. Ну, включайте.
Все пункты, по которым идут переговоры, угу. Многие из которых были уже озвучены, это в первую очередь нейтральный статус Украины. К слову сказать, этот нейтральный статус у нее есть и сейчас.
А?
Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году.
А можно паузу же, да? Это... Значит, нейтральный статус Украины. Кстати сказать, он и есть и сейчас. Ну тогда и все, и расходимся, да, я правильно понимаю? Или я тупой? Давайте так, базово возьмем, что я тупой. Базово, чтобы никто не обиделся там на меня. Но вы поняли. Ну, если он есть уже, то есть зачем мы тогда требуем? Ну, он есть, все. Все, вот он. Не понимаю. Ладно.
Нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины. Зависимости. Ага. Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины. Соответственно, обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает...
Подожди. Украинская армия? Ее размер обсуждается? Ага. Что?
Австрийский или шведский вариант.
Австрийский, шведский вариант?
Нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государство, имеющее собственную армию, военно-морские силы, все эти вопросы обсуждаются.
Чего? Военно-морские силы? Ладно.
На уровне руководства Министерства обороны России и Украины. Безусловно, ключевой вопрос для нас – это статус Крыма и Донбасса. Также целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка и так далее. Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения в первую очередь, наказания за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе, это по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров.
По-прежнему является важным пунктом в повестке переговоров основная идеологическая причина, по которой все происходит, по-прежнему является? Я что-то вообще не понимаю. Все, можно убирать, спасибо тебе большое. Я вообще ничего не понимаю. Я прям совсем не дипломат. Я прям вообще не переговорщик. Да? Вот мне туда не надо, точно. Я вообще ничего не понимаю. В смысле, по-прежнему является важным. Это не основное разве? Это разве не основное? Разве все остальное по сравнению с тем, что мы разим гадину нацистскую, это не шелуха? Ну, как бы по мне, так самое главное, это вопрос денацификации. Это самое главное, это стержневое вообще. Потому что все остальные вопросы без решенного этого вопроса не имеют никакого смысла. Какой смысл решать... Какая армия будет? Шведский вариант, австрийский вариант, такой вариант, сякой вариант. Если эта армия будет состоять из нацистов, например. Ну какой смысл? Дать им отсрочку? Дать им возможность собрать ее вновь? Дать самолетам НАТО прилететь, привезти еще больше оружия? Что, какой смысл? Если ты не избавился от нацистов, обсуждать с этими нацистами, в каком виде они будут в дальнейшем существовать. Да они не могут существовать ни в каком виде, вы чего? Я ничего не понял. Но это ладно. Но это вот переговорный процесс какой-то. Идет, видимо, там это... Может, это там украинцам приятно слышать, когда им говорят, а, ребята, будет вообще Швеция. Они, опа, Швеция, это интересненько. Вот так вот они делают, или что? Ой, а можно, давайте как это вот, в Швейцарии как будто бы. И такие, о, да, точно, давай лучше как в Швейцарии, давай. Или там, а может это будем как эти, как канадцы жить? О, давай как канадцы жить. Вот сидят там это, Киев в кольце уже, они сидят там, канадцы, не канадцы. Где Харьковская область, где она? Где, что там? Херсонская, что? Донецкая, Луганская, вы вообще в курсе? Нет, что происходит вообще? Ну, мы думаем, что мы будем типа как Австрия, вот, и как будто... Мы еще бы хотели быть как вот Бавария, может быть, вот такой еще вариант нас устроил бы в целом. Что происходит? Ну, это ладно, они там бредят. И мы выходим. Интересно, конечно, такой вот швейцарский, может быть, вариант. Может, швейцарский сыр... Я не знаю. А, шведский же, господи. Не понимаю я. Не понимаю. Искренне не понимаю. Но надеюсь, что это моя собственная проблема, что я что-то не понимаю. А все остальные все понимают и знают, куда ведут, и, значит, разбираются в вопросах. Так, ты мне скажи, ты можешь мне вот эту камеру включить? Мне удобнее в нее говорить. По-братски. Спасибо тебе большое. Значит, а это и есть пятая колонна, пишет Алекс. Военно-морские силы, то есть оставят им выход к морю. Я не понимаю, какие военно-морские силы. Я не понимаю, какие военно-морские силы. Вот сейчас вот все, что было военно-морское из сил, оно все, ну, как бы, демилитаризовано на данный момент разными способами. Все. Все уже перегнано, угнано, поставлено, все, ничего нет. Какие военно-морские силы нужно оставить? На мой взгляд, военно-морские силы, вот некоторые говорят про какой-то москитный флот, вот этот украинский, ничего не москитный, сейчас взяли, хорошо, оно у нас уже стоит на приколе, молодцы. Это будет основой флота ДНР и ЛНР, а почему нет? Это будет основа флота, ну не основа, а часть нового флота Новороссии. Ну чуть-чуть модернизируем, что-то свое поставим. Может быть, там поставим вот эту вот шахту, как она называется, 3С-14, да, в которую как раз калибры можно запихнуть, и не только калибры. Удобная такая штука, ну, знаете, да, вот это, я забыл, как она правильно называется. Ну, в общем, как у американцев, МК-41, вот у нас 3С-14. Вот с нее калибр выпрыгивает. Крышка открылась, и ушел калибр. Вот поставить туда, и все, и будет гроза вообще. Будет гроза морей и океанов. Не надо, чтобы он большой был. Главное, чтобы он был правильно вооруженный. Вот о чем речь. Это у меня, не волнуйся, у меня сломался уже телефон. Он, его отключаешь звук, он все равно включается. Не обращай внимания. Это американское, они не умеют делать качественно. Понимаешь, американская дрянь. Вот, все самое качественное делается в Японии, мы знаем, да? А, нет, уже не в Японии. Одна надежда, что специально, значит, поставили этого такого человека, чтобы он мозги пудрил, Александр говорит. Ну, не знаю, я не знаю. Я переживаю, я вам сейчас скажу. Я когда такое смотрю, у меня сразу какие-то аналогии нездоровые, хотя я не такой уж старый человек, да, и что-то я помню просто уже, потому что в детстве... Краем уха и глаза зацепило, а потом пришлось это все читать. Но есть некие нездоровые аналогии сразу, когда такие подобные разговоры ведутся. Ну ладно, будем смотреть. Может быть, это такая политическая игра. Может, я не знаю. Понимаете, конечные цели мне вообще неизвестны. Если честно, как и большинству населения России. Мы там сами себе там, понимаете, каждый из нас, кто-то Киев за три дня хотел там брать, что-то кто-то еще что-то, кто-то говорит, там надо еще и Польшу как бы, а следующая Прибалтика, готовьтесь, вот так сидят люди, да. Ну, то есть, разные есть мнения, да, по поводу Казахстана высказываются, с диванов сейчас такое летит. Просто, а че, а Казахстан? Казахи там, эй, братан, ты че, эй, Баурым, ты че гонишь? Ты гонишь, что ли? А там, с дивана, да, здесь, да. Надо немножко, конечно, все-таки нам прийти, немножечко все-таки к пониманию того, что есть реальные цели, есть фантазии там, да, вот. Начинается там от Лиссабона до Владивостока. Спокойно, 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 спокойно. Давайте смотреть на то, что нам говорят... люди, отвечающие за это дело. Но переговорщики наши, я вам честно скажу, мне непонятны. Либо это переговоры в никуда, где, собственно, можно появляться в кепке. И с той стороны тоже ребята, значит, прикалываются как могут. И наши прикалываются по-своему. Разговаривают про какие-то Швеции, еще что-то там. Значит, армия на земле продвигается. Значит, города берутся, нацисты выкорчевываются, все, процесс идет, калибры куда надо летят, все эти западные наемники превращаются в пыль. И при этом, да, может, Швеция на переговоры. Я просто представляю эти переговоры. Может, Швеция? Не знаю. Может, как Голландия, может, как Нидерланды будем жить. А Нидерланды интересно. Интересно, спать хочется. И пошли поспать, покушали, вернулись все. Ну, а что? Ну, такое вот ощущение у меня создается. Может быть, я ошибаюсь, может, я просто глупый человек, понимаете? И я тогда заранее приношу извинения всем переговорщикам из всех стран. Вот все, простите меня, пожалуйста. Но когда я смотрю со стороны на то, что происходит, у меня есть ощущение, что вы нашли друг друга. Вам хочется поговорить по скайпу там, или почему, по скайпу, наверное, нельзя, ну, по какой-то там видеосвязи, поговори, пообщаться хочется, порассуждать на тему Швеции, Дании и прочего, пофантазировать, так скажем. Но поймите правильно, Швеция может быть только у шведов, у украинцев Украина, понимаете? И если Швецию делают украинцы, то получится Украина. Вот оно как-то, вот понимаете, вот так. Есть видео... из метрополитена итальянского, где украинский молодой человек, огромный такой, здоровый, лысый, он, значит, повздорил с человеком, так скажем, ближневосточной наружности. Ну, некоторые пишут, что сириец. Вот они повздорили, друг на друга кричат. Ну, не знаю, насколько это можно. Ты послушай, да, ты заранее послушай. Послушай это видео, а потом скажешь. Но там главное, что этот лысый, здоровый чувак с Украины, кстати, беженец, да, он в руки оружие не взял, он не пошел сражаться там за свою страну, он свалил. Он говорит в определенный момент, что он фашист. Он говорит, я фашист. И после этого, значит, начинается конкретный замес, мрачный. Но это потом. Сейчас ты уже слушаешь, да? Ну, ты послушай. Вот, если там же маты, пишет Близ Шенли, мы сейчас все отслушаем, Близ, наученные уже опытом горьким, отслушаем. Если вдруг там маты, мы дадим только картинку. Все. А если кто-то захочет проверить, говорил ли этот молодой человек, что он фашист или нет, есть маты, старик же? Ну, послушай, значит, если кто-то захочет проверить, говорил он там, что он фашист или нет, это всегда в мой Телеграм зашли, нашли это видео, посмотрели. Я брал его с ресурса Open Ukraine. Не маты, а мат, пишет Лимузин. Ну, это же шутка, ну, слушайте. Ну, Лимузин, мы, конечно же, понимаем, что мат. Давайте сквернословие вообще можем сказать. Да не переживайте, ясное дело, это переговоры, это показуха, и закончиться они не могут на условиях России, а то, что украинские... А закончиться не могут только на условиях России, а то, что украинские переговорщики еще где-то там летают, это их проблемы для общества и мира, их... Мы их слушаем и пытаемся договориться. То есть еще какие-то условия другие будут, вы считаете? Швеция, флаги почти одинаковые, просто жовтый крест на флаге, пишет ПС. Скорее ставить Владимира Вольфовича на ноги, отправлять на переговоры, может, ничего не сдвинется, но зато позиция будет понятна, пишет Дешенли. Жириновский тоже, конечно, не дипломат и не переговорщик, давайте будем говорить откровенно. Жириновский обычно торпедирует ситуацию. Есть мат, да? Поэтому мы показываем без звука. Это метро, там, значит, я сейчас буду описывать все. Вот смотрите, видео, смотрите, кто не может смотреть, буду описывать. Вот метро, и лысый человек огромный орет на какого-то непонятного другого чувачка ближневосточной наружности. Ну, там он что-то объясняет. Там, слышь, что ты робишь? И начинает его дергать. И он начинает его дергать, толкать в грудь. Тот на него тоже начинает орать. Он прям визжит там, на самом деле, на видео, но мы это показать не можем, потому что мат. И в определенный момент лысый чувачок говорит, я фашист. И после этого, и после этого начинается реальная драка. Вот она на ваших экранах. Они друг друга пытаются бить. Естественно, тот, который помельче, гораздо хуже себя чувствует. У него начинается истерика, он начинает греметь, шуметь еще сильнее. Камера, к сожалению, вот они отвели в сторону. Оператор непрофессиональный, давайте будем говорить откровенно. И вот в итоге, в общем, этого парня, на которого напал этот большой лысый украинский фашист, его выстегивают, ну, то есть, его лишают возможности быть в сознании, он лежит на земле без сознания, все. Его ударили так сильно, что он упал и отключился. Все. Но там самое примечательное, что это украинский беженец, и он, откровенно говоря, пьяный, конечно, это видно, и он кричит, что он фашист. Ну, вот прям вот спокойно так вот, откровенно, на видео, для всех, в метро, в Италии, кричит, что он фашист. О-о-о, как говорится, не ожидали, наверное, в Европушках, что такие люди к ним приедут. Наверное, ждали, что к ним приедут женщины и дети. Да? Нет, приедут самые, что ни на есть. Я не могу и другое видео вам показать, но там одни типы, но это было несколько дней назад. Ну, кстати, можешь попробовать сейчас показать без звука. Они в польском магазине там ходили, и там... «А, слышь, а что это такое? Туалетная бумага!» Вот так вот. «А, да я сейчас кого-нибудь выстегну!» Ничего не могу этого дать, у них через каждое слово мат. Вообще все видео с Украины практически невозможно дать, потому что такое ощущение, что там мат не используют, а на нем говорят. И самое удивительное, знаете что, я помню обвинение многих украинских блогеров в том, что Россия говорит матом. Ну вот серьезно, вот эти обвинения, они были очень долго и упорно, они нам рассказывали, что русские говорят мат. Вот все время, слушай, все время матерятся. Судя по видео, которые сейчас я фиксирую, именно украинские, нет, это не мы говорим матом. Это ребята, как какие-то другие говорят матом. Возможно, это просто вот как бы совершенно зеркальная ситуация. Потому что я смотрю видео, которые снимают наши, и они более-менее такие, ну, сдержанные. Иногда что-то проскальзывает. Как я только смотрю видео, которые сняты там, боже мой. Один мат сплошной вообще, непрекращающийся. А, Муссолини довольно урчит с этого видео, пишет ПС. Да, так и да, если бы только его не казнили в определенный момент, этого подонка. Фашизм вернулся в Италию? Во, карма-то пошутила, пишет Панк 13. Да. Так что вот такие дела. Давайте, ну что у нас, не получилось тебя найти? Знаешь, как можно попытаться найти вот по слову «магазин». Мне кажется, можно найти, попробовать по слову «магазин». Вот. Все они ожидали. Фашизм на Западе норма, только мы привыкли к тому, что фашистская диктатура выражена физически, а современный фашизм реализуется в сети, культура отмены, яркий пример цифрового фашизма, пишет Владимир. Ну, Владимир, я с вами до определенной степени согласен, но я думаю, что все-таки добропорядочные поляки, граждане обычные, спокойные, они не ожидали, что какая-то вот дикая стая будет врываться в магазин и там делать «А-а-а, чё там в натуре? Ща кого-то выстегну, чё ты смотришь? Куда ты? Иди сюда!» Вот это вот будет происходить. Но это правда. Вот, Фил, ты смеешься, но ведь это правда. Я же прям почти слово в слово, только они по-украински. «Что ты рёбишь, дядя? Что ты гонишь? Иди сюда! Опа! Мне еще нравится, как в комментариях пишут «русские». Ну, в Польше, значит. Это не русские, ребята, это украинцы. Добро пожаловать. 9.00 новости. Да-да-да, новости, новости. Смотрим, новости, слушаем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут. Четверг, март, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Не забывайте, что у нас есть YouTube-трансляция. Мы работаем глубоко в тылу врага. Поэтому подписывайтесь, типа, заходите, смотрите, типа. Ну и самое главное, типа, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что когда и если нас закроют, потому что мы в тылу, мы как бы ДРГ с вами, понимаете? Диверсионно-разведывательная группа. Давайте, ДРИГ. ДРИГ, сокращенно. Вы поняли, информационная группа. Вот, вот кто мы. Разведывательные, расследовательные. Поэтому нас могут в определенный момент хлоп-хлоп прикрыть, как говорится. И оттуда. А куда вы пойдете? А где вы будете нас искать? Правильно, вы будете нас искать у меня в телеграм-канале. И я там буду вам лить слезы насчет того, что я так много сил вложил в YouTube, говорит Москва, а его закрыли, как вы понимаете. Ну, вообще-то нет, мы будем делать по-другому. Но вы поняли. И, естественно, телеграм-канал «Говорит Москва». Обязательно, вообще, не обсуждается просто. Европа сейчас больше вспотеет от беженцев, чем от арабов, пишет, ну, это от украинских беженцев, чем от арабских, видимо, да, ему спасибо большое. А что грозит этому украинцу, пишет Денис, который говорит, что он фашист? Не знаю, что ему грозит. Я знаю, что грозит Европе. Европе грозит получение наихудших из всех возможных людей с Украины в свои ряды. Вот что грозит. Немножко перефразирую. Вот смотрите. Сегодня на Украине есть убежденные нацисты. Они, конечно, ужасны, и они подлежат истреблению. Вот. Нацисты. Это называется денацификация. Сегодня на Украине есть вооруженные силы, армия. Да? Они подлежат разоружению. Об этом уже сказано. Ну, желательно, чтобы они сами сдавали оружие, конечно. Это называется демилитаризация. Вот. Если с нацистами все понятно, то с вооруженными силами какая-то история. Вот кто такие люди, которые в вооруженных силах? Это самые смелые мужчины, правильно? Это самые подготовленные, самые физически крепкие мужчины. Ну, то есть цвет, на самом деле, народа. Ну, так вот, если задуматься. Другое дело, что идеология может быть совершенно ужасная, под которую они защищают. Но они этого могут и не понимать, да? Что там солдат может разбираться в этих идеологиях и политических играх? Ему сказали выполнить задачу, он ее выполняет. Точно и в срок. Все, ну, поставленные задачи выполняет. Поэтому самые смелые это сейчас с оружием в руках, понимаете? Вот, в рядах ВСУ. Значит, кто такие, кто сейчас убежал? Женщины, дети. Понятно, старики, понятно. Все понятно. А мужики призывного возраста, которые сейчас убежали, это кто, как вы думаете, с Украины? Это кто? Ну, кроме того, что это родственники Софии Ротару. Кто это? Это преступники. Это мошенники. Это нацисты идеологические, но при этом не крепкие физические, не готовые брать оружие в руки. Понимаете, о чем идет разговор? Русский человек, находящийся под гнетом, много лет. Он что, побежит сейчас в Польшу?
Нет, он не побежит в Польшу. Нет, нет.
То есть, если мы видим мужиков, которые пересекли границу Украины в призывном возрасте и более-менее в хорошей физической кондиции, которые разгуливают по магазинам и говорят: «А, слышь, ты чё?» Вот это вот все. Ну, гопники. да? Если мы видим человека в Италии, который говорит, что он фашист во всеуслышание и бьет сирийского какого-то или не сирийского, ну, не знаю, человека ближневосточной наружницы, это кто? Это худший из худших. Они не взяли в руки оружие защищать свое государство. Давайте будем говорить откровенно. Нет, они этого не сделали, они убежали. Они не выполняли никаких приказов и не собираются этого делать. Восстанавливать свое государство они не будут. Это им не интересно. Они все, они там. И это бандосы, мошенники, коррупционеры. Вся самая ужасная погонь, которую только можно себе представить. Вот она туда и побежала. Женщин, детей, стариков я не называю. Я не учитываю. Женщины, дети, старики, все понятно, просто я сразу говорю. Это отдельная группа людей вообще, про них не говорим. Я говорю вот про мужиков. Правильно? Ну, то есть, они не обернули... Вот, если бы они были, скажем, такими сторонниками русского мира, они бы могли обернуть оружие против нацистов, потому что они долгое время ждали, что вот сейчас вот будет помощь, и мы сейчас обернем свое оружие против нацистов, направим и нациста прогоним со своей земли. Нет. Если бы они были убежденными нацистами, они бы сейчас были в котле на Востоке. Они не убежденные нацисты. Я не говорю, что убежденные нацисты – это хорошо. Это ужасно, и они подлежат истреблению. Но они не убежденные. Никто. Ни патриоты... Не сторонники русского мира, не сторонники там какого-нибудь украинского мира особенного там или что. Это просто гопота бесконечная. И бандиты, все, которые просто зарабатывают деньги. Они зарабатывали эти деньги, когда Украина была до 2014 года, ну, так скажем, не то, что пророссийской, ну, в орбите российской. Они зарабатывали после 2014 года, когда Украина стала проамериканской, а впоследствии нацистской. Они побежали сейчас зарабатывать в Польше. Слушайте, это пример я приведу, я не помню, как он, Гончаренко или кто? Тот, который сын мэра был Одессы, да, он сын мэра Одессы, правильно я говорю? И он был такой весь за русский мир, а после 14-го, в общем, приложил, в 14-м приложил руку к сожжению людей в Доме профсоюзов 2 мая. Ну, Одесский Дом профсоюзов, ну, вы это знаете. А потом он стал таким лютым украинцем, прям, ну, что ты, таким патриотом, и прямо, что он только не грозил, и кого он что-то не обещал. Но из последних его заявлений ярких, когда он обещал, что, значит, поставит кадыровцев на колени, и все вот это, что-то до сих пор не поставил. Ну, то есть, понимаете, вот такие люди бегут, вот такие люди там будут, и это, эти люди, они вот теперь будут вливаться в Европу. С чем я Европу не поздравляю ни разу, я вот сочувствую всячески Европе по этому поводу, потому что, ну, как бы вам сказать, самые смелые, пусть даже если они и против России, самые смелые, они убежденные самые, они остались на месте, на Украине, понимаете? А вот это все, это прям страшное дело, бандиты, убийцы и все прочее. Даже те бандиты и убийцы, которые остались на месте, они, по крайней мере, бандиты и убийцы, которые готовы умирать. А те нет, не готовы. Представляете? Вот так вот. Об этом стоит задуматься, я думаю. Ну, так вот, в принципе, что ждет Европу в этом смысле? Что ждет Украину? Ну, все понятно. Сейчас самые убежденные нацисты в котлах сгинут. Как бы, какие есть вопросы? Никаких вопросов, они сгинут в этих котлах. Они знают, что дороги назад для них нет. Об этом свидетельствуют все. Абсолютно. И военнослужащие, которые у нас сейчас проводят эту специальную операцию, и местные жители, которым удается вырваться из плена нацистов. Значит, да все вообще абсолютно об этом говорят. Видеозаписи об этом свидетельствуют. Значит, нацисты бьются до последнего по одной простой причине. Они знают, что это их и есть последний бой. Все. Подмоги, подкрепления, ничего этого не будет. Вся эта военная помощь американская, это все, конечно, очень интересно, пафосно, но ничего это им не даст. Потому что они в котлах в этих сгинут. У ВСУ есть шанс, у ВСУ, у ВСУшников, то есть тех, кого призвали, да, это могут быть отважные люди, храбрые достаточно, да, ничуть не менее отважные и храбрые, чем все остальные русские люди, потому что я уже задолбался говорить, что украинцы и русские это один народ, но это ладно, вот, но они вот выполняют приказы той власти, которая сейчас есть на Украине, а эта власть, как известно, пришла в результате антиконституционного переворота, и она, конечно, преступная, но куда деваться? Как говорится, человек давал присягу, человек держит оборону. Ну и не забывайте, что украинцы и русские – это один народ. А это значит, что дерутся на поле боя наши и украинцы одинаково. Ну, я имею в виду вот по характеру одинаково. Да? Военно-техническое превосходство, конечно, на нашей стороне. Это все понимают. Но, в принципе, украинцы и русские дерутся на поле боя одинаково, потому что мы одно и то же. Мы одинаковые, понимаете? То есть это не так, как в некоторых там странах, не буду их называть. Сразу все бегут, кладут оружие и... Ой, нам это не надо. Все. И такое и в Европе некоторые страны так себя проявляли на протяжении много... Долго... Ну, там было время. Так себя проявляли на Ближнем Востоке многие народы. Просто сразу вот так кинули все и пошли. Нет. Конечно, украинцы, они... огрызаются, кусаются и вгрызаются в землю. Почему? Ну, потому что они, это мы. Об этом Сладков очень хорошо сказал. А Сладкову я доверяю, он военный корреспондент, который много горячих точек прошел, и для него это вообще жизнь. И он видит, как и где, и как все происходит. Да, я ему как вот профессионалу, у которого глаз наметан, я абсолютно доверяю. Все. Я себе так не доверяю, да, как ему доверяю. Почему? Потому что я не был в этих ситуациях, а он был. Вот, он сказал, они это мы, только вот с другой идеологией, да, в голове. Все. Из этого и исходим. Это и пытаемся, как бы, донести до всех. Поэтому. А вот эти, которые убежали, это же прямо вот, ну, худшие из худших, понимаете? Они там не за Россию, не за Украину, они вообще ни за что. Они так, пивасика попить там, девок покошмарить на улице, изнасиловать кого-нибудь, что-нибудь украсть, да. Они такие. Все. Поэтому плохо будет в Европе, плохо будет в Европе. Вот тех беженцев, которых они не пропустили через Белоруссию, это ягодки для них были бы. Вот это были ягодки, надо было пропускать, и все было бы хорошо. Ну, помните, история была, на границе с Белоруссией поляки устроили какой-то ад. Сейчас они забрали себе куда более страшных людей. Во-первых, потому что те беженцы, которые приезжали с Ближнего Востока, они все-таки чувствуют себя, как бы вам сказать, в гостях, сильно в гостях. Может быть, со временем они бы чувствовали себя как дома, да, там, поколение, два, но они себя чувствуют в гостях. То, что я вижу по поведению вот этих беженцев некоторых с Украины, я имею в виду именно мужчин крепких, да, я не имею в виду женщин и детей. Каждый раз это буду подчеркивать, чтобы потом не нарезали фарш какой-то из моих выражений непонятный. Значит, я имею в виду именно мужчин. Они себя чувствуют господами, богами просто, понимаете? И Арестович об этом, кстати, сказал недавно, значит, украинцев везде сейчас принимают как богов. Ну, то есть, у них и ощущение, что они боги, они там будут себя вести, как хотят. Молдаване уже стонут. Ну, прям стон идет от молдаван. Они говорят, что это такое вообще? Вы что, ребята, а мы вас принимаем, потому что, ну, мы как бы сердобольные, мы хотим помочь, но вы тут себя ведете так, как будто бы вы, извините, вы нас принимаете беженцами, а не мы вас. Вы чего? Румыны стонут, молдаване стонут, сейчас Италия будет стонать. Германия, уверяю, просто они еще там не все доехали, кто должен был доехать. Германия тоже ощутит по полной программе. Вот и все. А что делать с отравленным сознанием молодежи Украины? Лежат вон в парке с коктейлями Молотова, игра компьютерная, пишет Эдуард. Эдуард, как объясняют военные специалисты? Я не военный специалист, и я в таких боевых действиях участия никогда не принимал. Но они объясняют это следующим образом. Вся эта бравада и компьютерные игры до первого артобстрела. Вот до первого артобстрела. То есть, как только ты увидишь и услышишь это, все сразу в твоей жизни меняется. Ты вот эти пуколки, которые ты где-то взял, эти автоматики, с которыми ты фотографируешься, какие-то баночки, бутылочки, с которыми ты там думаешь, ты будешь кому-то противостоять. Ты это все сразу бросаешь и ломишься оттуда навсегда, и забываешь вообще, что ты этим занимался, и стираешь все фотографии, и удаляешь все аккаунты, и меняешь свое имя, и красишь волосы. Почему? Потому что все эти коктейльчики Молотова, это все, конечно, интересно, когда ты ими кидаешь в безоружный беркут, которому не отдан приказ работать по-настоящему. Вот сжечь ОМОН где-нибудь на Майдане, это, конечно, коктейли Молотова самое оно. С кастрюлями на башке бегать и сжечь ОМОН, которому не отдавали приказ на поражение работать. Армия, друзья мои, это совсем другое. Армия полицейских функций, по сути, не выполняет. Но если армия выполняет полицейские функции, это значит, что она занимается немножко не своими делами, как вы понимаете, да? И даже вот полицейские функции, которые армия выполнила там в Казахстане, вы видели, да, казахстанская, это уже вызывало некие вопросы, да, у многих, типа, а почему это этим не занимается? Внутренняя гвардия какая-нибудь, да? Соответственно, армия выполняет иные функции. Вот. И когда ты встречаешься с этими коктейлями Молотова в руках, потому что переиграл Far Cry или что-то еще, с настоящей армией, ну, как бы, скорее всего, ты уже... Это будет последнее впечатление в жизни, оно будет, скорее всего, очень мимолетное, и зря ты это сделал, но уже тебе этого не объяснить, потому что, скорее всего, тебя нет. Значит, это такая машина, которая по вам прокатится катком и не заметит. Вы для нее не существуете. Это современная армия. Это не тогда, когда люди ходили в бой штыковой там какой-то, еще что-то. Не, ну, конечно, и здесь, наверное, в городской застройке где-то может ножевой бой случиться, ну, в крайнем случае, ну, я не знаю, при каких-то обстоятельствах, да, в рукопашку могут сойтись. Но в целом, да, это в кино все любят биться в рукопашную. Вот, задача бойца не подпустить. Не подпустить врага на такое расстояние, с которого он может нанести хоть сколько-нибудь ощутимый урон и вообще какой-либо урон. Задача убрать врага на расстоянии на таком, на котором он до тебя дотянуться не может. Поэтому, да, боги войны сейчас, РВСН. Вы видите, что делают РВСН. Вы видите, как плачут наемники американские, бразильские, французские. Боги войны РВСН. РВСН расшифровывать или нет? Ракетчики, ракетчики. Ракетчики, все. Вот это боги войны. Вот эти ребята, которые откуда-то, может, из Черного моря, может, из Средиземного, может, из Каспия, значит, может быть, откуда-нибудь из-под Энгельса, да, с небольших таких относительно корабликов. Запускают калибры. И эти калибры летят, летят, летят. Не кончаются. И никак не кончатся они вообще. Я посмотрел, сколько калибров на сирийскую операцию было потрачено. Вот по подсчетам журналистов около 100. Около 100. Я посмотрел, сколько калибров по подсчетам журналистов неофициально есть в нашем запасе. Ну, журналисты сказали 600. Да? Я думаю, что журналистов информации нифига никакой нет на самом деле. Это чепуха, скорее всего, гораздо больше, да? Сколько потратили на Югославию американцы томагавков? Это типа наших калибров, ну, точнее, наши калибры типа американских томагавков, потому что мы попозже сделали, да, ну, в силу распада нашего государства. А так они потратили на Югославию 900. Вот и все. Соответственно, я думаю, что у нас все впрок, заготовлено очень хорошо. Плюс помимо калибров, у нас есть еще крылатые ракеты авиационные. Х-101, например. Сколько их никто не считал. И много чего еще всякого интересного есть. Значит, боги войны РВСН, боги войны ВКС. Абсолютно просто доминирование. Летают, лупят, уничтожают, стирают с лица земли. Да? Понятно, грязная работа, сложная работа за спецназом, очистка городов, тяжелая. Вот я смотрю некоторые их интервью, да, ребят этих, уха не задачи выполняют, уха не задачи. Полицейские функции, функции зачистки, как раз за теми бойцами, которые не прячут лиц, вот. И я так смотрю, они обычно идут чуть-чуть сзади авангарда нашего, чуть-чуть сзади. И они снимают духоподъемные видео, они там туда-сюда, бравада, вот это все. Это тоже очень нужно, безусловно, это нужно поддерживать. Хороший информационный фон, хорошее настроение должно быть у бойцов. Бойцы должны быть уверены, что у них все хорошо, да, и их все поддерживают. И, естественно, один боец должен другого вдохновлять. Ну, это вот как я эту картину вижу, я могу, может быть, ошибаюсь. Ну, вот как-то так. Ну, естественно, артиллерия, да, естественно, танковые бои. Это просто что-то, какое видео было танкового боя, это же где, в Волновахе, по-моему. Найди, пожалуйста. Это одно из самых впечатливших меня видео. По-моему, Волноваха, танковый бой. Просто по слову Волноваха можешь найти. Это что-то. Артиллерия — бог войны, и калибр — это реактивная артиллерия, а не РВСН, пишет Строгинский. Ну, хорошо, Строгинский. Пусть будет калибр артиллерии реактивный. Пусть так. Если вам так больше нравится. Что будем делать? Просто, понимаете, когда мне говорят, что калибр — это реактивная артиллерия, я, наверное, с одной стороны соглашусь, а с другой стороны, калибр, понимаете, запускают, он летит 1500 километров. Мы же объекты в Сирии бомбили, ракетные удары по Сирии, по объектам террористов, наносили из Каспия. Ну, как бы, все-таки, хорошо, если хотите артиллерии это назвать, можно, ну, наверное, да. Вот, но все-таки 1500 километров, на мой взгляд, это, конечно, стратегическое оружие ракетное, ну, как бы, выполняющее стратегические задачи. Поэтому, ладно. Я думаю, это тонкости. Ну, давайте так, ракетчики, кому бы они ни были отнесены, вот, они боги, абсолютные боги, все. Сегодня от них зависит очень многое. в современной войне, я имею в виду, в современных боевых действиях, от них зависит очень многое. Они правильными своими действиями, точными, они могут переломить ход любых военных действий, в нужное русло направить их, в нужный момент, да? Поэтому, конечно, с чего я начал? Вот эти люди с коктейлями Молотова, молодежь это с автоматами, это запудренные мозги, им надо срочно как-то эти мозги распудривать. Я не знаю, как мы можем, мы не можем наладить вещание на Украину. Скорее включайте там российские радиостанции и телеканалы и объясните ребятам одну простую вещь, девчатам. Они не могут противостоять регулярной армии. Это невозможно. Наемники опытные со всех стран в слезах уехали назад. В слезах. Они пишут видео, где они плачут. Это опытные наемники, это псы войны, это солдаты удачи, это головорезы со всех стран. Рыдают. Рыдают в камеру. Французы мы вчера вам показывали. Он плачет. Ребята, девчата украинские, молодежь, переигравшая в игры, вам врут. Вас хотят просто кинуть под каток. Не надо этого делать. Не губите своей жизни. Я серьезно говорю. Прям вырежьте этот кусочек, пожалуйста, кто-нибудь и украинцам отправьте. Не губите своей жизни. Не надо этого делать. Ничего не получится. Никакого противостояния вы там не сделаете. Вас поэтому называют фольксштурм, что, ну, как бы, понимают вашу ценность в этих боевых действиях. Ценность ноль. Вот. Вы нужны для картинки, чтобы вы убитые лежали, у вас оружие потом из рук вот так достанут и скажут, что вот армия российская убивает мирных жителей. Все, вы больше ни для чего не нужны. Вас убивают намеренно ваши власти. Не слушайте их. Не берите в руки оружие. Так, это что? Танковый бой «Волноваха». Погнали. Там, может быть, немножечко будет... Ну, включи звук. В каком месте? Дальше? Ну, ты вот в самом начале включи со звуком. Нет, как он выезжает, покажи. Он просто выносится, это что-то с чем-то. Страшное дело, слушай. Даже смотреть видео уже адреналин. Такая штука крутая. И, конечно, слаженность работы экипажа поражает. Он вываливается. Да, звук, конечно, не ахти. О, хрюкает. И сейчас он даст. Ну и так далее. Да, чтобы, смотри, чтобы у нас мат не попал, самое главное, да? Вот. И дальше бой этот идет. Ну, вы можете тоже там найти в Телеграме у меня и так далее это видео. Это «Волноваха», танковый бой. Ну, это что-то. Выстрелил, переместился. Выстрелил, переместился, выстрелил. То есть танковый бой, ну, реальный, настоящий, вот он. Слышишь, как ему прилетает обратно, но они попадают. Слаженность запредельная, я не знаю... кто там работает, ну, из наших ребят, ну, понятно, что это наши танкисты, ну, вот прям четко, выстрел отошел, переместился, выстрел переместился, никакого тебе вот этого промедления, ну, это надо, я так понимаю, сильно быть большими профессионалами, так вот не получится у тебя, если ты вчера сел в танк, да. А, спасибо танковому биатлону, пишет такое, кстати. Ну да, танковый биатлон, это вам, получается, не игрушки. Это не игрушки. Алексей, не видел ни одного Т-90 и «Армата». Почему они не в строю? Да, ну, дорого, потому что есть хорошие танки и другие. Они прекрасно справляются с теми задачами, которые есть. Ну, мы, например, одно видео вроде бы видели, где похоже на Су-57. Но нам сказали, что это не Су-57 был. Я думаю, что самые передовые образцы вооружений, их, как бы сказать, берегут. Берегут. А вдруг еще с НАТО воевать? А? Может быть такое или нет? Не знаю, они свое вооружение к границам к нашим тащат. Тащат капитально. В каких-то неимоверных объемах. И танки, и БМПшки, и что только не тащат. Что они его тащат? Не знаю. Они говорят, укрепляем границу. А что, если они пойдут на нас? Поэтому это все надо держать в голове. Но не нам с вами, а Генштабу. И Генштаб, я думаю, держит это в голове. Верю Генштабу. Их берегут для обороны, пишет Иван. Вот я и думаю, да, что на всякий случай всегда должно быть в запасе что-то, да, если вдруг кому-то захочется, каким-нибудь шведам там или еще кому-нибудь. 9.30 новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слабо прочитать в эфире, заканчивается сообщение некого Андрея Ивановича, который начинается: «Алешенька, ты же идиот». Мне не слабо прочитать в эфире, но, Андрей Иванович, неужели вы в своем возрасте настолько тупой, что думаете, что можно брать на слабо и добиваться этим какого-то успеха? Андрей Иванович, идите в жопу. Понятно? А если не достучаться до вас словами, когда-нибудь вам постучат в грудную клетку, и все, Андрей Иванович, будете сидеть и обижаться потом. И говорить, что я не то имел в виду, я имел в виду другое. Все. Так что, Андрей Иванович, все, приходите в себя, вы что-то разнервничались. Я рассказываю о том, что, естественно, человек с оружием в руках, тем более неподготовленный, не может противостоять человеку, подготовленному с оружием в руках, и тем более никто на земле вообще не может противостоять ракете. Какое бы у тебя оружие ни было, какие бы шлемы тебе ни дали, с какими-то стингерами в руках там не стоял. Если в тебя летит калибр, он долетит до тебя. А это ужасно. Это ад на земле. Сказать, как калибр именуют натовцы? Сизия. Вот так вот даже. Пекло. Очень жаркий день. Понимаете? А они любят назвать так, знаете, чтобы было звучно. Это у нас названия обычно дружелюбные. Гвоздик, пион, поднос, подкидыш, калибр, буратино, санцепёк, тор. Ну, тор, кстати. Тор. Классное название. Вот. Все у нас такое немножечко мягенькое по названиям. А они сразу там сатана, жаркий день, пекло. Ну, они умеют. Ну, в принципе, санцепёк и пекло довольно похожи. Вчера мне написал мой знакомый и сказал, что его счет заблокирован, и он не может снять деньги, так как пришло распоряжение ЦБ на Биулиной, на блокировке счетов клиентов, а все банки, ничего не известно по этой теме. Известно, К9, всем рекомендую подписаться на каналы, типа там «Борьба с фейками» и прочее, и там это все уже рассказывается. Значит, очень много сейчас идет информации из центров украинских, как они там называются, информационные и психологические операции, центры. Вот. Ну, то, откуда нам звонили сотрудники, в кавычках, Сбербанка, ну, в смысле, безопасности Сбербанка. Вот очень много туда, оттуда вкидывается. Поэтому вы как-нибудь, если у вас что-то не снимается или что-то, вы идите в банке это в своем, выясняйте, говорите с конкретно сотрудником, да, который вас вел. У вас наверняка есть менеджер, он наверняка обозначен даже. Если нет менеджера, да, то просто придите в банк, поговорите, спросите, выясните на месте, что можно, что нельзя, какие ограничения есть, каких ограничений нет. Вот. Понимаете, вот вчера женщина в возрасте, да, там скидывает сообщение. Вот так и так, значит, гречка по 200. Ну, я захожу просто в Яндекс.Лавку, ну, это вот, который возит, доставка. Там дороже, в общем, чем в магазине, 140. Конечно, я понимаю, что гречка за 140, это все равно дорого. Но не 200 уже. То есть вот все оно такое, знаете, проверяйте сами своими глазами. Есть, нет. Потому что вам что-то на интернете сказали, как оно на самом деле, да черт его знает. Вот. Сейчас вот истерика по поводу сахара везде идет. Когда-то была истерика по поводу соли. Когда-то, да, когда-то еще там была истерика по поводу гречки. Ну, нравится, покупайте, создавайте искусственный дефицит. Что потом будете делать с этим сахаром, гречкой и прочим, я не знаю. Я всегда беру так, как вот я и брал. Вот что я ел, то я и беру. Всё. У меня в этом плане я не меняю привычек. Мне нужно там помидоры, огурцы, я ем, мясо, курицу. Да. Можно говядину дорогую, но я что-то со временем пришел к тому, что мне курица и по цене, и по вкусу, и по всему, и по простоте приготовления больше всего другого нравится. То есть птица мне нравится больше всего, и грудку, и все. И это очень полезно, и приятно, и вкусно, и классно, и я даже не знаю, что тут добавить. Ну, вот. Что касается там картошек, редко ем, и гречку ем раз в 1000 лет, наверное. Сахар не ем вообще, соль использую по минимуму, потому что, а зачем много соли? Я понимаю, что вы мне сейчас скажете: Лёша, иди ты в задницу. Значит, мы хотим есть сладкое, солёное, там, да, всё, мы так привыкли. Понимаю вас, понимаю. Поэтому не говорю вам, что вы должны жить как я и следовать моим рецептам каким-то. Это ваша жизнь, это ваши вкусовые предпочтения. В общем, просто знайте, что ажиотажным спросом на какие-то продукты вы ухудшаете ситуацию всегда. А если бы брали так, как брали, вот этот ажиотаж и какие-то дыры, если они где-то возникают, их легче было бы латать. Есть же тема, пишет I Believe Fucking Flyf. Же есть. Но сахар реально пропал. Есть тростниковый, но походу белый будет стоить как тростниковый. Хотел пачку купить 1 килограмм. Пропал, пишет Димон Борода. Ну, Димон Борода, ну дайте сейчас проверим. Ну, просто вот по приколу, почему бы и нет. Не в магазине, а вот сейчас... Это не реклама. Ну, это один из интернет-магазинов там. Нет, не профсоюз. Какие-то он мне адреса предлагает. Так, ну ладно, ну пусть будет такой адрес. Ничего страшного. Главное не заказать сейчас это все. Найти. Ну, давайте сахар. Посмотрим. Есть, нет? Же есть. А, так. Что значит батончики украли сахар? Такое название. Так. Нет, смотри, сахарозаменитель вижу, а сахара реально не продают. Нет сахара, ничего себе. Действительно, сахара нет, это смешно. Все, что из сахара есть, а сахара нет, не продают сахар. Интересно, интересно. Давайте по-другому зайдем. С другой стороны зайдем. Так, сахар купить. Так, кусковой сахар, удобный сервис, свежие продукты. Ну, давай поглядим. Какая-то чепуха непонятная. Так, ага. О, Сбер Мегамаркет. Свекловичный сахар Риоба 97 рублей килограмм. Сахар Продимекс белый кусковой 70 рублей. Сахар белый кристаллический, no name, так сказать, без названия, 70 рублей. Сахар Натурика белый песок, экстрафасованный по 900 граммов, 60 рублей. Сахар белый Услада кристаллический свекольный, 1 килограмм, 148 рублей. Сахар Невский тростниковый в стиках, 5 граммов, 2 рубля, ну, за 5 граммов. Чайковский сахар рафинат, килограмм 95, сахарный песок Чайковский ГОСТ 900 граммов 89, золотой тростник сахар 184 рубля за килограмм, сахар русский сахар прессованный 1 килограмм 245 рублей, что-то дорогой. А вот рядом то же самое, сахар русский сахар белый кусковой 1 килограмм 109 рублей, видимо, зависит от продавца. Очень интересно. Это я Сбер Мегамаркет зашел. Ну, короче, сахар есть. Можно купить. Вот там я вижу купить. Привезут сегодня, все дела. Сахар есть. В магазинах, наверное, нет, потому что бабушки бегут в эти магазины, перепугавшись, и сметают этот сахар, потому что думают, что его не будет. Это поэтому и нет. А бабушки в интернете не умеют покупать, поэтому вот в интернете он есть. Ну, что вам сказать, если вы умеете пользоваться интернетом и всеми этими магазинами интернетными, ну, через интернет себе закажите тогда сахар, если сильно хочется, там, килограмм-два, сколько вам надо его. Ну, вот, у меня, наверное, килограмм сахара, если в год уходит на что-то, да и то. Я раньше там, ну, что-то готовил, добавлял иногда сахар, сейчас вообще не добавляю. То есть, пользуюсь сладостью самих продуктов, вот, серьезно говорю. А самогон я не варю тоже. Давайте обсудим ситуацию с другими стратегическим товаром. Мыло, пишет Фмахавишну. Мыло. Окей. Секундочку. Ну, кстати, думаю, что мыло, которое наше советское, такое вот банное, оно всегда будет, да? А оно самое, в общем, неплохое. Так, мыло туалетное, Palmolive, Naturelle. Это я вот смотрю Яндекс.Маркет. 59 рублей. Скидка, кстати. 79 был, стал 59. Ну, за мыло, за кусок 90 граммов. 59 рублей. Мыло туалетное, Bio-Mio, Bio-Soap, Лицея какая-то. 65 рублей за кусок. Крем-мыло Dove. Красота и уход. 100 граммов, 109 рублей. Тоже, за, ну, кусок 100 граммов обычно мыло. Сейфгард, мыло туалетное, классическое, 90 граммов, 59 рублей. Мыло, лимон, грасс и мята, синергетик, 259 рублей, жидкое, пол-литра. Крем-мыло детское, ушастый нянь, 90 граммов, 39 рублей, дешевое оно. Антибак, мыло туалетное, 180 граммов, крупное, 69 рублей. Ну и вот это вот все можно продолжать бесконечно. Так, ну ладно, хорошо, это мы посмотрели. А, ну, в принципе, ну, сами посмотрите уже. В общем, поймите правильно, вот эти все стратегически важные продукты, которые сейчас сметают с полок сумасшедшие мамы, которые думают, что подгузники закончатся и прокладки, бабушки, которые думают, что сейчас сахара не будет, у них сейчас они запасы свои наберут дома, вот они наберут этого сахара, да, по 10 килограммов, по 100 себе положат, они положат себе этих прокладок на всю жизнь оставшуюся, памперсов этих всех, ну, в смысле, подгузников. И на полках эти подгузники уже нормально будут лежать, никому не нужны. Мы эту ситуацию видели уже в 2014 году, мы эту ситуацию видели в начале пандемии, значит, люди, покупающие телевизоры на последние деньги, люди, покупающие гречку, соль, сахар, ну вот, вот они сейчас опять бегут покупать. Туалетную бумагу у нас скупали в начале пандемии, вы прекрасно помните. Ну, сейчас вот они пополняют свои запасы. Я, честно говоря, не хочу злорадствовать на эту тему, потому что я сочувствую этим людям, они абсолютно внушаемые, и это большая беда для нас, для всех, что люди вот настолько, как бы вам сказать, неосознанные, зомбированные, боящиеся собственной тени. Но с этим ничего не поделать, надо, чтобы они насытили свои запасы. Они их насытят, и дальше мы уже, кто спокойно относится к ситуации, будем нормально покупать все, что так же, как и покупали в магазине. Ну и все. Все будет, Алексей, но по другой цене, пишет ну, Name. Ну, что-то будет по другой цене, что-то будет не по другой цене, что-то, может, даже подешевеет. Посмотрим. Давайте исходить из того, что до конца военной операции мы вообще не можем ничего сказать относительно того, что будет, а чего не будет. Мы же не знаем, понимаете? Поэтому сначала окончание специальной военной операции, после этого, естественно, постепенное успокаивание внутри народа и в других странах, то есть все равно постоянно ненавидеть Россию и везде ее исключать не получится, надоест. Всем надоедает быть в состоянии борьбы, особенно людям, находящимся в обществе потребления, они не могут долго бороться, они быстро сдаются, это все знают прекрасно. Поэтому просто вот надо чуть-чуть подождать. Подождать. Все успокоится. Вы же даже видите, что сейчас риторика уже не такая, как неделю-две назад. Правда? Сейчас уже не такая. Первую неделю такая истерика была. Все в истериках валялись. Сейчас уже где-то к 10 вечера Москвы новостные ленты потихонечку становятся очень спокойными, медленными. Да, уже по ночам никто у нас не просыпается, чтобы добавить какую-нибудь новость. Все становится размеренное, спокойное, аккуратное. И все такие, а, ну все уже, ну мы поняли, уже примерно что будет. Ну и все. Теперь спокойно ждем и смотрим, что будет. Спокойно. А кто хотел купить сахар, ну купил. Все равно же он весь сахар не скупит, но ему надоест в определенный момент. Он же поймет, что ну все, ну сахар есть. Прокладки и памперсы разбирают как оглашенные, пишет Юлия Карп. Да, я знаю. Я лично на другой работе, мне мозг сожрала одна дама, гример, которая рассказывала, что у нас не будет больше никогда подгузников. Никогда. Я пытался объяснить, что проблема не с подгузниками у нас будет, а с другими отраслями, областями промышленными, да, например, такими, как станкостроение, да, вот эти проблемы. Надо посмотреть, что там нам, почему Siemens турбины поставляли, почему мы сами их не делали. Там есть отрасли, в которых проблематика. Да, авиастроение гражданское, что там, как вообще МС-21, быстро мы сможем поставить на крыло, в каком объеме, да. Все это сложности. И вот это вот действительно сферы, о которых надо думать, ломать голову, космос. Тяжело, все тяжело. А салфетка, в которую вы, ну, не вы, а ваши дети гадят, ну, сделаем. Ну, не мы сделаем, индийцы сделают. Не индийцы, китайцы сделают. Это, знаете ли, всего лишь материал, в который положен другой материал. Он достаточно доступный, понятный, и там никаких высоких технологий использовать не надо. Это вам не гиперзвуковая ракета. Это просто то, куда ребенок должен покакать, пописать, и это вы выбросите. То же самое, собственно говоря, с прокладками. Но вот это вот, знаете, советская немножечко боязнь того, что прокладок не будет, и вот этого все средств гигиены не будет, основанное на том, что их не было. Она присутствует в людях, и они мечутся. Успокойтесь. Не надо метаться. Прокладку сделать – это не космос покорить. Другое дело, что в Советском Союзе немножечко другой был идеологический подход к этим вещам. Сейчас идеологический подход не меняется. Мы как были, может быть, в определенной степени даже, к сожалению, обществом потребления, так и остаемся, к сожалению. Поэтому вы получите свои прокладки, вы получите свои подгузники, вы получите свой сахар, все будет нормально. Вопрос идет по высокотехнологичным производствам. Вот здесь да, вот это сложно. Это выстраивается годами, десятилетиями. А подгузники, господи. Я даже могу для прикола посмотреть, где производится памперс. Я никогда не смотрел, где производится памперс. Хочешь, посмотрим? Есть у меня ощущение, что они производятся не там, откуда их якобы, думают, люди везут. Памперсы. Так. Детские подгузники, памперс, Озон. Смотрим. Так, что стоит? Стоит 1416 штук. Ну, я не знаю, сколько они раньше стоили. Дорого это или недорого. Так, как посмотреть... производство чье? Указывают они. А, отечественный продукт сделан в России. Сертифицированный товар, оригинальные бренды, сертифицированный товар. Да, ребята, сейчас надо найти только где. Товары производятся на заводах в Польше и в России. Страна производства не влияет на качество товара. Ну, понятно, что польские памперсы. До свидания. Российские... Здравствуйте. Все. Ваши эти памперсы производятся в России. Ребята, девчата, хватит морочить всем и себе, и другим голову. Че, прокладки будем смотреть или нет? Какие прокладки у нас женщины используют? Извините, омерзительно немножечко сейчас себя чувствую, но тем не менее. Давайте. Прокладки. Господи, не думал, что я когда-нибудь буду настолько успокаивать свой народ. Ну, че? Ну, Always, вот эти вот, я знаю, их рекламировали, мозги нам все забили. Заходим, Озон. 20 штук, 234 рубля, ночные, платинум. Так, кто производитель? Посмотрим. От Венгрия, от твари! А, хотя, погоди, с Венгрии же у нас лады. С Венгрии у нас лады, лады. С Венгрии нормально. Ладно, эти отлетают, значит, да? Венгерские прокладки. Звучит, конечно, очень политически мощно. Вот есть из Германии. Разные производители. Так, Венгрия. Представляешь, я так стану специалистом в этих вопросах. Опять Венгрия. Чтобы их всех... Венгры. Действительно, смотрите, венгры делают прокладки. А я думал, они делают только лечо. Оказывается, нет. Есть польза. Да, девчонки. Ладно, надо, значит, другие прокладки смотреть. Эти прокладки не получатся. А какие еще есть, старик? Ты знаешь, ты разбираешься в прокладках? Я вот не разбираюсь. Ладно, девчонки, могли бы и написать, посоветовать. Венгры хотят Закарпатье, пишет Ача. Деловые люди откроют пункты по восстановлению прокладок, пишет Максим. Да и через Казахстан привезут. Ой, поэтому все будет. Подожди, увидишь ты, все будет, но не сразу. Порошки тоже венгры делают. Какие? Которые порошочек-порошок. Ты же пробовал, дружок, вот это вот? Или что, какие венгры порошки делают? Так, ну давайте. Порошки... России, сейчас нас выбросят на какие-нибудь сайты. России, давайте, порошки, а вот, российского производства. Да, и там сразу должна быть фотография гнойного и оксимирона. Да, и Зеленский, это лицо. Так, глянем. Список производителей наиболее популярных в России марок стиральных порошков. Так, Российские производители стиральных порошков. Московский мыловар. Росинка. Это предприятие. А название этого нам покажете или нет? Я-то хочу название. Посмотреть. Нет. Российские, давайте. Не бренды даже. Вот. Стиральные порошки производства России. Эко. Стиральный порошок, синергетик, персил, неотрале. Что, у нас рубрика какая-то? Мы успеем. Я еще почитаю. Какой-то еще неотрале. Умка, майне либе. Вот ушастый нянь. Персил. Опять. Экологичный стиральный порошок, чистый. Чисто маме. Чисто маме. Чисто маме, порошок. Тайт. Сарма. Ариэль. Ну, короче, я вас понял, ребятки. Порошки тоже будут. Давайте тогда дадим возможность проистерить по полной программе всем тем, кто хочет проистерить, а сами будем потом жить, как жили. И хорошо. 9.56, я прощаюсь с вами до завтра. Подписывайтесь обязательно прямо сейчас на телеграм-канал Гудошников. Я вас всех там жду. Свежее все, интересное. И да пребудет с вами сила.